Божью страну, да. Но мы можем Божью власть себе сейчас вот как-то носить.
Ну, давайте сейчас пойдем дальше, да, вот. Дальше Господь, причем интересно, что само по себе наличие царства, оно то, что оно не угодно Богу, Бог даже явил чудом. Там летом, во время страшной жары, внезапно гром загремел с неба, да, и начался град и ливень, пока там Самуил принес жертву Богу, да, знак того, что Бог отвергал царство как таковое.
А что за него? Это не символ, как бы, страшной пятницы? Вот это, ну там темнота, я не помню, не хочу просто назвать, это не символ, нет?
Ну, в частности, да, потому что Израиль отверг царя Христа тогда снова. Собственно, Бога царя. Вот, но при этом Бог сказал что? То, что он даст тебе, что тем не менее, если человек, народ будет верен Богу, то Господь сохранит свою милость к народу, несмотря на царя. И более того, не только несмотря на царя, но он может поставить царя по сердцу своему. И он поставил царя Давида. Да? А после Самуила, помните, когда Самуил не послушался, Саул, вернее, не послушался, то Самуил поставил на его место нового царя, царя Давида. Царя, которого Бог избрал по сердцу своему. Причем интересно, когда Бог давал Запад завет своему царю Давиду, он ему сказал четко: сыновья твои сядут на вечном престоле твоем при условии, что они будут ходить законами и оправданиями моими. И в книге Второзакония Моисей сказал, что если вдруг вы захотите вдруг царя сделать, он обязан читать каждый день закон Бога. То есть любой правитель, если он знает Бога Всемогущего, он должен поучаться в его законе, как это Давид делал, да, день и ночь. Тогда он будет хорошим правителем, и Бог ему воздаст награду. И что происходит? Бог берет злое намерение людей, как он прямо оценил как злое, да, он его оборачивает к добру. Ну, знаете, как жемчуг, да, получается. Попадает песчинка в раковину, так, к перламутрице, да, и вырастает, она окутывается перламутром, получается жемчужина. Вот точно так же и из царства, которое было выпрошено народом, вопреки воле Божией, Бог делает добро. А именно делает в величайшее царство царя Давида и величественное царство царя Соломона, да, которое является как бы вершиной израильского народа. Но при этом интересно, что Бог же разделяет царство. То есть ее единство территориальное, оно не является самоцелью. Здесь как раз мы видим, что то, что государственные интересы никогда для Бога самоцелью не являлись. Бог разделил Израильское царство в наказание за грех Соломона, так? И поставил Иеровоама, которому он предложил те же условия, что Давиду. Те же условия. Вот. Но Иеровоам отказался, он решил стать отступником и стал и сделал изображение золотого тельца. И в результате там Бог посылал новых тиранов, которые, ну, новых царей, которые сбрасывали предыдущих, переворот делали. По воле Божьей, заметьте, чтобы совершить это омщение отступникам. Пока, но и сами они впадали сами в выступление, и Бог их тоже сметал. Да, то же самое вещь, да. И вот здесь мы видим, что такой момент. То есть здесь Бог помазывает этих царей для того, чтобы там совершить, исполнить свою волю. Заметьте, здесь Бог никак себя к династии не привязывает. Единственным исключением стала династия царя Давида. А это связано с исключительной верностью царя Давида Слову Божию, понимаете? Вот верность царя Давида, она привела к тому, что Бог ему обещал вечного царя, который навеки сел на престоле его. И это его обещание исполнилось в Иисусе Христе, да, который и является вечным царем, до ныне восседающим на престоле Давида, отца своего. Да? Который является царем царей, Господом Господом. Вечным царем над всеми христианами. Вот, и поэтому, например, сейчас, когда христиане там пишут, например, писали летописи, как они писали? Как дано в царствовании великого императора и Господа Иисуса Христа. Да? В год такой-то. Вечного правления Иисуса Христа. Да.
А Богородица чьим потомком
был? Давида. Прямым, да, конечно, поэтому она...
Да,
по Иенофану. Вот, и, ну, теперь дальше пойдемте с вами. Что касается уже царств. Есть очень, если мы возьмем, будем рассматривать само Слово Божие, то мы увидим очень интересный момент. Иногда возникает противоречие между верностью государства и верностью Бога. мы знаем интересный такой момент, когда Бог привел Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму. И тогда царь Сидекия, который правил там в Иерусалиме, он его спрашивает, обращается к пророку Иеремии и говорит: помолись Господу, может быть, тот Бог сделает какие-то чудеса, как в древности раньше он делал. А Иеремия помолился и говорит: да, Бог сделает чудо. Он говорит, что Бог сделает так, что все войска, которые ты, он выбит в оружие из рук твоих, да, солдат, и все войска, он даст им силу прийти на себя. И Бог сожжет город руками Навуходоносора за отступничество. И храм сожжет. За то, что вы отступили от меня. Даже если вы, говорит, разобьете всех халдеев, а если даже одни раненые останутся, все остальные убегут, Бог поднимет даже раненых, что они придут и все равно город возьмут и сожгут его. Вот. И Иеремия говорил, ходил по городу и говорил, что если кто хочет быть угодить Богу, он должен сдаться в плен. Понимаете, да? Вот? Его, конечно, обвиняли. Сейчас бы обвинили в подрывной пропаганде. И тогда его обвинили в подрывной пропаганде и хотели предать смерти. Вот, но не предали, потому что они увидели, что он пророк. Потому что он предсказал, там один человек там лжепророчит, и Бог ему через Иеремию сказал, что ты умрешь. И он умер через месяц. Прямо на глазах у царя. И вот, то есть получается как что? То есть Бог иногда разрушает царство так, как ему угодно. Но теперь возникает вопрос, а как же относиться нам к правителям, не знающим Бога? Как об этом говорит Писание Ветхого Завета? Если мы обратимся к книгам пророков, мы увидим, что все эти цари, они все равно подотчетны Богу. Есть пророчество против царей Амона, Моава и других там царей, да, окружающих народов, которым Бог повелевает, которых Бог обещает наказать. За что? За нарушение, естественно, нравственного закона, да? Потому что за бессовестное поведение. Вот. Бог обещает их покарать. И причем, знаете, Бог им даже не говорит им ничего по поводу их идолопоклонства. Бог им говорит, главное, что вы против людей плохо поступали. Да и вот интересно, есть такой эпизод в книге Царств, когда идет речь уже даже об израильском царе, который был нечестивым, царь Ахав. А Бог его долго обличал, но когда тот убил невинного Навуфея, Бог сказал, все, закончилось. Я тебя сделаю так, что там я тебя вытру за тобой просто. Тебя как грязь сотру с земли, да, вот и все. За то, что ты за такую меру сделаешь. И на том месте, где ты убил Навуфея, там твою кровь будут лизать псы. Так и получилось. То есть нарушение принципов справедливости, в каком смысле, да, то есть там нарушение закона, неправильные поступки по отношению к подданным являются чудовищным преступлением для царя. Это очень крайне важно помнить, потому что вот возникают часто такие теории, что-то, вот царь там никому не подсуден, там, да, он может делать, что хочет, если он там, если царь там поступает на благо государства, то ему все грехи прощают, а Иван Грозный так считал. Вот. Ну, а Бог считает немножко по-другому. Вот, Бог считает, что любой человек, особенности царь, подсуден Богу. Из царя запрос больше. Причем не важно, даже если ты, Бог говорит, что даже если ты язычник, если ты меня не знаешь, ты все равно будешь передо мной отвечать, если ты будешь поступать вопреки совести. Понимаете, да? И если ты будешь поступать гордо. И классический пример тому, на самом деле, тот самый Навуходоносор, царь Вавилонский, которого мы уже упоминали, так? Библия прямо говорит, что Навуходоносор был поставлен Богом. Бог поставил его и покорил ему все народы, он покорил ему даже зверей полевых, чтобы звери полевые служили ему. И когда Навуходоносор возгордился, то Господь лишил его на 7 времен разума. Так что он решил, что он бычок, бегал под травку и щипал. Да, и мычал, да, у него когти такие вот длинные выросли. Пока он не понял, что есть Всевышний, который владычествует народами, и ставит царей, и низвергает царей, как ему угодно. Что значит ставить царей и низвергает царей? То есть Бог показывает, что он выставляет народу разных правителей, он управляет миром так, что каждый правитель становится к власти либо по его воле, или по его попущению. Что значит попущению? Не то, что там Бог там как-то сквозь пальцы смотрит. Просто правитель посылается для совершения там наказания от Бога. Да, как карающий такой бич от Бога. И вот, но при этом здесь подчеркивается, что никогда вот никакого правителя вечным не будет, понимаете, да? Никакого царства тоже не будет вечным. Никакой народ не будет вечным. Вечным есть только, было и есть, остается только одно царство. Идеальное царство кого? Отца и Сына и Святого Духа. Вот, но при этом Библия четко знает и другие формы правления. В том же самом Израильском царстве существовала такая организация, как Кнессет. Она упоминается в Библии. Она существует в Израиле сейчас. Сейчас Кнессет – это парламент, а тогда это был совет мудрецов, совет старейшин. То есть царь, он принимал, значит, свои решения не на основании просто так, там, в голову вбил и все, на основании решения советников своих, которые таким образом помогали ему принимать эти правильные решения, да, адекватные. Аналог этому Думу, на самом деле. Вот. И причем интересно, что царь обычно никогда не мог назначать там мелких правителей, мелких городов, там, деревень и так далее. Только крупных каких-то населенных пунктов прибасти. Потому что, опять-таки, то, что люди сами собой управляли. Здесь мы видим, что на самом деле, что есть такое сочетание, которое называется у Полибе называлось идеальным правлением. Сочетание демократии, аристократии и монархии. Понимаете, да? Демократия там, где реально ты можешь управлять, так? Ну, например, чем мы можем управлять? Мы реально можем управлять, например, кварталом Кантемировской, так? В конце концов, мы, там, например, каждый из кварталов можно разбить на своих знакомых, так? Там по знакомым выбрать нормального человека, он может каким-то образом управлять, так? Но уже, например, всем районам управлять мы не сможем. Поэтому здесь вот такая-то разница возникает. Но при этом Библия знает и другие формы правления. Например, после Вавилонского плена религиозная община Израиля, она управлялась первосвященником. Это была власть священников, которые одновременно удержали в своих руках государственную власть. И Ветхозаветная церковь не выступала против этого, хотя считалось, что это не совсем нормально, потому что дело священников – это закон Божий, души людей, но при этом священники могли управлять и народами. Кстати, аналогичная история была и после, уже в христианскую эпоху, когда епископы на оккупированных турками территории были этнархами, то есть фактическим правителем всех христиан под властью турков. В том числе патриарх, он отвечал за всех христиан под властью турок. Да? Вот, у нас в 20 веке уже были примеры, когда епископы управляли там странами. Например, архиепископ Макариус, помните, может быть, управлял Кипром, да? Дал ему независимость. Ну, это, наверное, уже даже на нашей памяти было. Вот. И здесь, кажется, тоже Библия никак не выступает против этой формы власти. И, наконец, Библия имеет, встречается, конечно, с организацией, с таким способом управления, как олигархия. Когда совет старейшин управляет там Иерусалимом в то время, когда царя не было. И опять-таки, Библия ни слова не говорит, что это плохо. И, наконец, еще Библия также имеет и оценку и республики.
Но это своеобразная олигархия, не в современном смысле.
Ну да. Власть аристократии, да.
Это духовная аристократия, а сейчас олигархи это денежная аристократия.
Да какая тогда была? Тогда была в первую очередь. Тогда была в первую очередь денежная аристократия, как и сейчас, естественно.
Олигархи.
Но дело в том, что они были родовитыми, понимаете, конечно же, ну, грубо говоря, это совет. Это палата лордов, да, это если угодно, палата лордов Англии, которая управляет, да? Вот.
Ну тогда были богатыми только те, кто это заслужили по Ветхому Завету, а сейчас наоборот.
Да нет, не всегда.
Ну, как бы, а в чем тогда был Ветхий Завет? Там же было давно именно за праведность, богатство.
Не всегда, там Ветхий Завет также обличал тех людей, которые занимались безобразиями. Так.
Извините, а вот первая форма, вы сказали, сочетание аристократии, олигархии и...
Нет, аристократии, демократии и монархии. У нас, например, в Московской Руси такая была вещь. У нас был парламент, да, ведь? Земский собор. Часто их там говорят, что ой, там Земский собор наложил клятву на русский народ. Понимаете, что такое Земский собор? Земский собор – это парламент. Государственная дума. Теперь скажет так. Государственная дума Российской Федерации за созыв ты 2000 года наложила клятву на русский народ. Что это получится? Может Госдума вот современная, да, наложить клятву на русский народ? Или, да нет, не может. Она некомпетентна для этого. Вот. Ну да.
А то есть кто спросит, была парламентская власть, монархия и еще что-то, да?
Ну, демократия, она не за уровень докончанская. Аристократия была.
Еще аристократия.
Конечно, Совет Думы. Итак. Вот как, кстати говоря, описывается, Библия описывает республику. Слушайте. Это первая книга Маккавеев, 8 глава. С друзьями своими, с доверившимися своими римляне сохраняли дружбу и овладели царством ближним и дальним, и все слышавшие имя их боялись их. Если захотят кому помочь и кого царить, те царствуют, а кого хотят сменяют, и они весьма возвысились. Но при том, при всем том никто из них не возлагал на себя венца, не облекался в порфиру, чтобы величаться ею. Они составили у себя советы постоянно каждый день. 320 человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его. И каждый год по одному человеку веряют они начальство над собой, и господство над всей землей их. И все слушаются одного, и не бывает у них ни зависти, ни ревности между ними. Как, Библия ругает республику? Совершенно не ругает, да? Наоборот, вполне одобрительное отношение к республике, видите, да, к римской. Я к чему говорю? То, что Библия относится к чему государству? Как? Государство обязано исполнять эти две задачи, так? Безопасность и справедливость. А вот как вы ее выполняете? Это вопрос десятый. Например, юридически, знаете, до падения Византии, что это было за государство? Какую форму правления, знаете? Республика. Республика с пожизненно избираемым президентом, называемым императором. Потому что император не был наследственной должностью. Понимаете, да? Новый император становился или будучи соправителем предыдущего императора, так? Или... А он выбирался по особому способу. Каким образом? То есть считался императором тот, кого поддержала армия, сенат и патриарх. Вот три условия, так? Вот тогда вот, но он обладал, как бы, был пожизненным президентом, если угодно. Вот. Теперь мы перейдем с вами уже к тому, что на самом деле что изменилось. Во времена Христа произошло такое страшное и великое изменение. Господь создал абсолютно новое царство на земле. Он создал царство благодати, святую православную церковь. Вот в этой православной церкви действительно люди, каждый из нас обладает полной свободой, так? У нас есть иерархия, да, есть власть, духовная власть, преемников апостолов, да, епископов, которым помогают пресвитеры и декана. И при этом главным властелином церкви является царь. Господь Иисус Христос, вечный царь. Вот эта вот внутренняя, вот эта особая организация, она в ней уже, вот эти все земные вещи не действуют. Все царства, они остаются как бы из внешнего порядка, понимаете? У нас слишком часто путают. Но во Христе исполнилось древнее пророчество, пророк Исаии. Бог сказал пророку Исаии, что цари принесут славу Христу. Они ему принесли славу, понимаете? Но само по себе установление форм правления, она откуда происходит? Оно происходит не от Христа, а еще со времен кого? Со времен Ноя. Понимаете, то, о чем мы говорили? Собственно, почему я такую историю вам рассказывал? Что вы поняли, как возникают все эти формы правления. Так? Они возникают со времен Ноева Завета. И поэтому как раз-то святой Юстиниан, когда говорил о форме правления идеальной, он говорил какой? Что Бог, божественному человеколюбию было угодно дать человечеству два дара. Священство и царство. Которое происходит от одной причины, то есть от Бога. Но они независимы происхождения, потому что священство возникает в церкви, так? Вот, и священники обладают властью над душами людей, а правители обладают властью над телами людей, но над душами не обладают. Поэтому, кстати говоря, когда властитель пытается над душой властвовать, он лезет не в свое дело. И вот их взаимоотношение должно быть какое? Что называется симфонией. Согласие. То есть, когда созвучие, да, происходит. Созвучие должно быть и той, и другой власти. В чем созвучие? То, что священники учат правителей нормам божества и справедливости. Заметьте, не законы пишут, да, а дают оценку нравственного закона, понимаете? Вот. А цари же обеспечивают справедливость и благополучие своих подданных. Вот этот принцип, по которому церковь существовала, начиная с святого Константина, который был признан самим Иисусом Христом, да, вот, и вплоть до Николая II. Даже не до Николая II, до Александра, короля сербского, последнего.